В Евангелии есть такие слова, которые можно разъяснить, объяснить только через духовную науку. Это вы хорошо знаете. Поэтому доктор требует, то есть доктор выдвигает три требования, три условия, при котором возможно правильное развитие как сознания, так и служения антропософии. Это первое. Первое. То, что человек должен быть по призванию последователем духовной науки. Это очень высокое требование. Действительно, быть по призванию последователем, это очень высокое требование, это очень высокий уровень. Это первое требование, чтобы не было бы профессиональные отношения. То есть не только профессиональные отношения в духовной науке, да, но и по призванию. И тогда человек не будет отклоняться и куда-то переходить из антропософии там, в сторону каких-то экзальтаций и так далее. Но одним словом, это очень высокое требование. Второе требование, как раз то, о чем я сказал, это то, что слова Евангелия должны носить как почву идеи, рожденные из духовной науки. То есть не просто излагать простые слова Евангелия. Это доктор говорит, что тогда мы теряем Евангелие, вообще теряем христианство. Когда просто говорится, это значит чисто лицемерное искушение. Потому что евангельское слово как зачатки, как маленькие такие почки, которых надо раскрыть, расширить и разъяснить. Да? Мы это знаем также. Поэтому второе требование, чтобы каждое евангельское слово было разъяснено с точки зрения духовно-научного мировоззрения. Тогда мы приносим большую сложность. Вот недавно, сейчас я пришел, не говорю о том, что там таксист мне говорит, что вот я читаю Евангелие, ничего не понимаю. Евангелие просто прочесть невозможно понять, потому что все там зашифровано. И что самое главное, я это хочу отметить особенно. Мы должны сказать людям, что Евангелие задает нам загадки. Поэтому невозможно читать Евангелие. Евангелие на каждом шагу дает нам загадки. Это как сфинкс дает нам загадки, да, как вы знаете, из мистериальной жизни. Поэтому мы должны знать, что объяснение этих загадок невозможно без духовной науки. А духовная наука очень сложно разъясняет. Вот эта сложность мы должны привнести в Евангелие. Тогда Евангелие к нам возвращается. То есть божественная мудрость раскрывается. А вот эти условия... Это действительно очень трудно, но этого требует от нас доктор. Мы должны нести в наших настроениях, в наших словах чудо искупления разума. Понимаете, как я сказал? Когда мы говорим, это должно действовать как чудодейственное нечто, исцеляющее. Наше слово должно быть, должно носить чудо исцеления. Души и прежде всего разума. Вот теперь почему разум? Мы должны, наверное, для вас не будет это трудно, что в разуме мы ближе всего к божественному миру. О чем я скажу? Разумеется, надо, это все же надо разъяснить. Там я сейчас я спрошу, я не думаю, что это ответит так прямо. Хотя вы это должны знать. Просто мы возносим к сознанию все это. Значит, в разуме мы ближе всего к божественному миру. Почему? Вопрос. Потому что, когда мы мыслим, это мышление является универсальным. Вот и вспомните, что вы эту идею уже знали. Я в прошлый раз об этом говорил. Когда мы правильно мыслим, это мышление в миллионных головах одно и то же. Я мыслю правильно, он мыслит правильно, мы все мыслим правильно, да? Значит, в мышлении мы достигаем универсальности, а в чувстве нет. Потому что мы в чувстве немного уже понижаемся, не тот уровень. Мы дальше находимся от духовных миров. А в разуме мы достигаем той универсальности, которая должна объединяться. А в душевной жизни В эмоциях мы не можем пока обвиниться. Я так чувствую, и так чувствуешь, и другие. А в чувствах, чувство это личное, нечто личное, сокровенное, интимное. Здесь мы не можем пока объединиться. А в отношении воли еще ниже находимся. В отношении воли мы уже на земле находимся. Прямо, непосредственно. Мы обиватели на земле, прозаическая наша жизнь, это все сфера воли. Поэтому в мышлении мы ниже находимся. Как я сказал, мы когда мыслим, мы мыслим универсально. Например, пример, просто привожу. Когда я говорю лес, я говорю на земле всех, все леса, которые существуют. Потому что лес объединяет, и как мы должны вспомнить, схоластики уже воспринимали, что понятие это универсальное. Поэтому мы мыслим универсальных. Когда мы говорим озеро, подразумеваем всех. Когда животное, когда говорим все о всех, да? Растительное царство. Это все объединяется в идее. Правильно? И эта идея равномерно распространяется в нашем сознании. Поэтому, когда мы мыслим, мы можем мыслить универсально, объединяюще. Поэтому, дорогие мои, мышление мы никак не должны допустить эгоизм. Это первое очень сильное требование. Мы должны искоренить полностью в мышлении эгоизм. Мы должны мыслить чисто. То есть в истине. Поэтому, значит, мы должны познавать истину. И истина освобождает от эгоизма в мышлении. В чувствах это, конечно, намного сложнее. И воля тем более. Поэтому первое, что мы должны знать, поэтому доктор говорит, что мы должны нести чудо исцеления в мышлении. Это первая задача. Почему? Потому что мы здесь легко можем подойти к божественному духовному миру, потому что мы и так находимся уже в мышлении. Мышление у нас приходит космическое мышление. Наше мышление и космическое мышление сущности одно и то же. Поэтому первое условие, разумеется, всегда касается именно через 8.32 мы должны все это осуществить. Но самое значительное, что мы из мысли должны искоренить все эгоистическое. Это первый шаг выхода из эгоизма. Поэтому нам легко удается это. В дальнейшем я хочу сказать очень значительную вещь. Это касается, как мы уже коснулись, но сегодня я особенно хочу остановиться на этом. Теория познания. Теория познания, оно было восстановлено только доктором, но предтечем являются Гёте и Платон. Остальные не смогли довести свое сознание до той границы, когда начинается истинное познание, теории познания. А это насколько важно, вы, простите меня, вы даже удивитесь, насколько это важно. И как это преподносится в Евангелии, и как это и должно восприниматься в человеческом сознании. Давайте упростим. Что такое теория познания? Когда теория познания является правильным, истинным, и когда ложным? Все философы мыслили, все философы настаивали на том, что они достигли теории познания, они это знают, но все ошибались, кроме этих двух названных гениальных индивидуаций. Платон и Гёте. А почему Гёте это мог? Не только потому, что он не так был очень развитым. Во-первых, вы должны вспомнить, что в египетской культуре тогда Гёте уже был посвящен. А в греческой культуре он был воятелем, скульптором и человеком художественной натуры, да? Но он ходил у Платона в академии. Оттуда он воспринял правильное восприятие теории познания, но это не значит, что он механический. Там он познал, там он действительно достиг платоновских идей, и это он перенес, просто вот, 18-19 столетия он это принес. И кроме него никто не мог правильно оценить, что значит теория познания. И мы здесь же скажем, я поставлю вопрос, а разумеется, потом это все разрешится. Почему, дорогие мои, доктор говорит, что философия свободы это камень основы всего строения духовной науки. Антропософия, как знание Винга, знание эпохи, зиждется на фундаменте, который называется философия слова, то есть теория познания. На теории познания основывается все строение духовной науки, но и не только духовной науки. Мы увидим, что и Евангелие тоже строится на теории познания, мы должны разыскать эти места, и вообще древних мыслениях, когда учили учеников великие посвященные, они преподносили теорию познания. Но, разумеется, правильную теорию. Что значит правильная теория познания, я немного забегу вперед. Они учили, как связывается человек, как микрокосмос, с макрокосмосом. Соединение макрокосмоса и микрокосмоса, это было учение в древних мистериях, и учили великие посвященные. А что это более конкретно значит? Вот об этом мы сегодня поговорим. Это будет очень большой вклад к тому, о чем мы вообще говорим. И тогда мы уже действительно правильно начинаем мыслить, правильно начинаем осознавать, что теория познания самое значительное, самое главное, чего не смогли достигнуть. Ни Фихте, ни Спиноза, ни Кант, ни перечитатель всех философов, никто не смог, кроме Гёте. А Гёте это все уже воспринял Платона. Поэтому правильное теория познания в сущности исходит из платоновских миров и мир идей, и потом доктор, разумеется, восстанавливает должным образом, разумеется, разрабатывает уже исходя из видения, исходя из непосредственного постижения, и кладет в основу всего строения духовной науки. Мировоззрение Святого Духа жиздится на теории познания. Вот я вступление вам преподнес, чтобы особенно подчеркнуть и заострить ваше внимание именно на том, а что же это такое? Что подразумевается по теории познания? Я надеюсь, что вы читали «Философию свободы», вы читаете другие произведения, и, разумеется, вы знакомы. Но, да, сейчас мы как-то глубоко подчеркнем эту и свяжем с евангельским изучением. Есть у нас одна грузинская песня, где удивительным образом проявляется именно теория познания. Об этом я скажу. Разумеется, образно, но мистериально образно. Там говорится, я это тоже включу. Да. Теперь давайте скажем так. Как мыслил Платон? Какой ваш вообще восприятие? Что он подразумевал, как он познавал теорию познания для себя, как он переживал мир и как переживал Гёте. И что действительно преподносит нам Гёте, исходя из мировоззрения Гёте, из мировоззрения Платона. Значит, мы уже заранее сказали, что самые правильные отношения имели эти две великие фигуры, и очень важно, чтобы мы это знали. Разумеется, я не совсем что-то новое я вам не скажу, но обращая ваше внимание на это и находя, разумеется, в Евангелии соответствующие слова, где сквозит теория познания. Уже намекнул я, что в древних мистериях обучали в соотношении взаимосвязь, взаимодействие макрокосмоса с микрокосмосом. Это было главное учение. И ученик познавал, что он есть микрокосмос в связи с макрокосмосом. Что то, что происходит в макрокосмосе, отражается и должно отражаться в нем. Тогда взаимодействие и взаимосвязь восстанавливается в сознании. Платон говорит, что всякое внешнее явление – это творчество божественных идей. Идея есть главная творческая сила, а отражение в разнообразии, в многообразии – это уже множественность единого, которое заключается как идея. Пример. Флора. Вы знаете, что флора – это богиня природы. Флора – это идея, но не существо. Как доктор говорит, Платон видел только мир идей. А вот за ним, что стоят творческие уже живые существа, непосредственно живые существа, как ангелы, как архангелы, уже живые существа, да, это он уже не воспринимал. Это воспринимали до него, до Платона. А Платон очень сильно и хорошо воспринимал, что творческое начало происходит от идей. И потом уже в разнообразии разветвляется идея. Флора и все ее разветвление, все царство природы. Травки, леса, дерево, куст, цветы и все это все из флоры происходит, то есть из идеи. Но вместе с тем из существа. Значит, в духовных мирах есть флора, индивидуально, дорогие мои, реальное живое существо. Вещи ангелов, да, но живое существо. И когда творит эта флора, мы видим всю множественность природы, царство природы, прекрасной природы, которая расцветает весной, увядает осенью, да? Но мы все это видим как проявление идеи. Значит, как это отражается в теории познания, дорогие мои? Теория познания, как вы должны предполагать, состоит из двух частей. Если не было бы этих двух частей, тогда и не было бы познания. Я теперь сперва хочу заложить эзотерическую основу, оккультную основу, чтобы потом, исходя из этого, мы правильно развивали наши мышления. Что я имею в виду? Наше эфирное тело, дорогие мои, любое эфирное тело, состоит из двух частей. Внешняя часть и внутренняя часть. Значит, внешняя и внутренняя. А наше астральное тело опять состоит из двух частей. Верхняя и нижняя. Что мы видим? Видим крест. Значит, человек носит внутри, как познавательный импульс, символы креста. Это эзотерическое объяснение того, что заложено в теории познания. Я уже говорю, не исходя не из философии, а из эзотерики. Если не было бы внешнего и внутреннего, в эфирном теле не происходило бы в эфирном теле никакого познания. Потому что однообразие не создает познание. Мы как мы знаем, как происходит акт познания из философии свободы. Восприятие и постижение. Да? Мы это должны прекрасно познать. Правильно, Марина? Значит, есть наше восприятие внешнего мира, мы это воспринимаем, потом в представлении, противопоставлении должно произойти соединение. Если не будет внешнего восприятия, то мысли у нас не будут образовываться, представления не будут. Да, это элементарно. Правильно? Поэтому для познания что нужно? Нечто внешнее и нечто внутреннее. Вот если этого не было бы заложено в нашем эфирном теле, у нас не было бы этой возможности. У нас было бы или внешнее восприятие, или внутреннее восприятие. И пример, типичный пример, это Кант. У Канта есть только внутреннее восприятие. И никак не может соединиться со внешним восприятием. И сомневается, а внешний мир, может быть, мне это кажется и так далее. Я не хочу на это останавливаться. А в астральном теле также верхнее и нижнее. Когда сталкиваются они, да, образуются опять познание. Значит, в нашем астральном теле тоже заложен принцип познания, теория познания. То есть, нечто верхнее, нечто нижнее, они когда соединяются, то есть соприкасаются, происходит момент восприятия. Напомним пример, великий пример из Ветхого Завета. Когда Элохими создали мир, они посмотрели вовне. То, что было у них внутри, они это вынесли. Эту проекцию вовне увидели и сказали, как хорошо. А до этого они не могли это оценить. Пример тоже на Земле. Девятая симфония. Бетховен, если не вынуть бы его вовне и не увидел бы извне, тогда он не познал бы сущность девятой симфонии. Также мы не смогли посмотреть, да? Значит, надо иметь два момента. Один во внешнее проявление проекция и внутреннее сочетание здесь. Значит, должно существовать идея и его внешнее проявление. Вот Платон особенно сильно воспринимал мир идей и говорил, что отражение этого мира идей – это внешний мир. Поэтому весь внешний мир – носитель идеи, из которого создаются все эти вещи. Но он настолько акцентировал на мир идей, что отсюда произошло одностороннее, неправильное, познанное платоновского мировоззрения. Потому что нельзя быть целостной и увидеть, что Платон мало обращает внимание на внешний мир и считает его иллюзией и повторяется как древний индивид, называет, что мир – это иллюзия. Но Платон этого не говорит. Это неправильное восприятие, вернее, это уродливое восприятие, как и Аристотель тоже не смогли правильно перенять христианское мировоззрение. Поэтому мы должны сказать таким образом, что Платон мыслил именно мир идеи как творческое начало, и это было его внутренним миром. Но он всегда в своем внутреннем мире воспринимал идеи так же четко, так же интенсивно и так же ощутимо реально, как мы воспринимаем, как наши глаза воспринимают внешний физический предмет. Вот мы видим стол, мы видим дерево, да? Для нас это интенсивно, мы можем потрогать и так далее. Вот таким же интенсивным образом воспринимал Платон идеи, но еще больше. Настолько сильно, интенсивно, что он внешний мир считал как отражение, как теневое нечто, как второстепенное нечто. Даже не второстепенное, а еще больше. И отсюда уже произошло неправильное восприятие, это продолжение платонского мировоззрения. А Гёте это восстанавливал. Гёте сказал, что мир образа, то есть мир идеи для меня, они также реальны, как мир восприятия. Когда я воспринимаю нечто во внешнем мире, я всегда нахожу его в соответствии его с идеей, которая во мне живет, так же реально, как внешний мир. Это никто не мог сказать до Гёте. А Гёте это уже перенес из платоновской инкарнации, то есть, когда он жил во время Платона, когда он ходил в академию. Он не был учеником академии, он не учился, но посещал Платона. Потому что он был великим мыслителем. И здесь самое главное из теории познания мы должны отметить, что познание начинается только тогда, когда нечто внешнее сочетается со своей идеей, и эта идея не абстрактная, а более реальная, потому что она творческая. Каждый предмет носит свою идею и всегда присоединяется к своей идее. Но эту идею мы должны воспринимать как нечто абстрактное, иллюзорное, да, или тенеподобное. А поэтому вот у Гёте это великое восприятие было в отношении природы. Он даже чувствовал себя звеном природного мира. Настолько он был очень глубоко воспринимал природу. И поэтому Гёте противопоставил свое мизирование к остальным тем таким образом, что он себе говорил, что не существует два источника познания. Есть один источник познания, это мир идей, который носит в себе все предметное проявление, все творческое проявление. Это был великий шаг вперед, и на основе этого уже доктор принес философию свободы, и потому Гёте называется это его знание, неспроста. И поэтому в сущности то, что Платон говорит Гёте, это в основном очень сильно и хорошо звучит именно философия свободы. Можно сказать, что ничего такого оригинального уже не сказал доктор, потому что все это уже пережили, как Платон, как и Гёте. А как было у Шиллера, когда Гёте сказал Шиллеру, что вот я вижу свои идеи внутри так же реально, как внешние предметы, Шиллер это не смог воспринять. Для Шиллера и так, и для Канта, и для других философов было два источника познания. Речь внешнего мира и речь внутреннего мира. И они не могли это соединить. Они не видели, что это одно и то же и проявление как мира идей. Мир идей у них было совершенно абстрактным и нереальным. Они мыслили и говорили, что это мое субъективное мышление. Они уже начали с того, что именно в мышлении мы находимся в универсале. Именно наше мышление является универсальным. Потому что мышление распространяется во всех головах одинаковым образом. Да? И вот самое главное, мы уже отметили, что должно быть нечто первоисточник, и потом его отражение далее. Когда есть первоисточник, и мы видим, как отражается этот первоисточник во мне, все равно, что это будет во мне, все равно уже начинается сочетание, начинается, создается акт познания. И каждое божественное существо, если мы сейчас возьмем, например, царство минералов, это идея. Когда мы говорим минерал, это универсальный, это понятие универсальное, но вместе с тем это идея. А за этой идеей стоит божественное существо, которое находится в зодиаке. Даже не на Солнце. На Солнце обитают те существа, существа, индивидуальности, иерархические существа, которые носят идею всего природного царства. Все растения, все вообще растительное царство происходит из солнечного мира. Значит, на Солнце существуют индивидуальности, носят идею, когда это разбрасывается во множественность и многообразие. Это наше природное царство. И люди, которые проходят врата смерти и поднимаются до Солнца, они принимают участие в преобразовании царства природы на Земле. Я имею в виду растительный мир. А когда человек находится после смерти в лунной сфере, в астральном мире, тогда преобразовывает животное царство. Да? А для того, чтобы преобразовать минеральное царство, надо находиться в 12 зодиаках, в зодиакальном мире. Поэтому мы должны сказать, что любая множественность, за ним стоит идея, это идея у какого-то существа. Платон видел мир идей. И отсюда он начал. Поэтому для него это было совершенно реально. Но на разных ступенях, дорогие мои, всегда существует первый источник, потом отражатель. Первый источник и как зеркальное его отражение. Флора – отражение природы. Природа – зеркало этой флоры. Там же и Персефоны, там же и Деметрий. Да? Возьмем Бога Марии Посейдон. Посейдон – это не индивидуальность. Он носит идею Марии, и когда он проявляется во мне, вот это вся широта Марии и океана. А за ними стоит идея. Воспринять эту идею это очень трудно, дорогие мои. Согласитесь со мной, что когда вы видите розу или другой цветок, фиалку или другой, и все это объединить в одну идею, это пережить, вот величие Гёте. Гёте был действительно великим человеком, потому что он смог идею и внешние проекции этой идеи объединить. И он говорит, что для меня не существует мир духа и мир опыта. Для меня это одно. Это великое постижение. Мы из философии свободы начинаем учиться, как постигать теорию познания. Но эта теория познания очень сложная, очень трудная, очень высокая, высокий полет мысли. Поэтому, когда мы, например, видим кого-нибудь множественность, да, душа должна охватить эту множественность в единстве и увидеть это единство. Это есть идея. Идея, например, всех гор, всех хребты, да, это идея. Теперь я дальше иду, дорогие мои. Возьмем царство ангела. Царство ангела – это идея. Уже в каком возвышенном смысле я имею в виду, это точно. То есть за всеми сонмами ангела стоит существо, которое объемлет всех ангелов. И когда это существо хочет проявить во множественности, это царство ангела. Если это царство ангелов вместе собрать вместе, в единое, у нас получается идея у какого-то божественного существа, которое может родить всех ангелов и рождает. Образуется множественность, это множественность собирается в единстве. Это единство, когда себя проявляет вовне, мы видим царство ангелов. А когда это все собирается в единстве, мы должны воспринять идею ангела. Отсюда идею архангелов. Значит, за архангелами то же самое. Существует существо, в идее которого содержится все царство архангелов. Все множественность. Поднимаемся еще выше. Еще выше, до Серафима. Серафим – это идея. Идея у Святой Троицы. У Святого Духа. Святой Дух содержит в себе все царство небесное. И все царства небесные, в сущности, они проявление некой идеи, Чем мы пришли? Пришли в начале бюро слова. Все через него начало быть. Это теория познания. В этом слове заложена теория познания. Слово, все через него начало быть. Внешнее проявление слова – это вся множественность небесной иерархии и солнечной системы, включая человечество. Поэтому воспринять Христа как носителя всех идей, не только одну идею, флору или фауну, или человечеству, или ангелу, а когда все, вся множественность собирается в идеях, которые эти идеи еще больше создают, больше синтез, возвышается, доходит до начала мира слова, и слово, и все через него начало быть. То есть, нечто внутреннее проявляет себя во внешнем. Это теория познания. Поэтому мы о теории познания должны мыслить как философски, так и эзотерически, спиритуально. Тогда мы понимаем, что в основе вообще всего есть заложена теория познания. Как познается мир в своей множественности, и в своем единстве. Это единство и создает все. Гёте так и воспринял. Гёте, когда смотрел растительное царство, он всегда воспринял идею растительного царства. И нарисовал эту идею. Шиллер говорит, это идея, а не опыт. Он разграничил. Для Шиллера было два источника познания. Одно во внешнее восприятие, и другое его внутренний мир, мысли и так далее. Он не мог это сойти. Между ними была пустота. Пропасть. Эту пропасть преодолел Гёте. Но когда мы точно знаем, что преодолел Гёте, тогда мы видим и все величие его души. Он в каждом внешнем проявлении природы воспринимал идеи. То есть во всем множественном, во всей множественности он находил идеи, которые в себе объявляют все многообразие царства природы. Но Гёте уже не мог дойти до восприятия животного мира. Это он уже не мог воспринять. И тем более о человеческом мире. Это было уже скорее философские проекции мыслительные. Но так живо, как он воспринял природу в своем единстве, он не смог дойти до царства животного. Все животное царство, как начало какого-то единого, да, это он уже не смог воспринять. Я умственно все можно представить. Но Гёте был как великий человек, был очень... Сейчас надо это вспомнить. Одним словом, я хотел обратить ваше внимание на то, что мы должны эзотерически мыслить теорию познания, теорию космического познания, теорию вообще познания всего. На чем основывается? На том, что должно существовать нечто внешнее, нечто проявленное, то есть нечто внутреннее, его проявление во внешнем. И находить родственность – это очень трудно, дорогие мои. Вы согласитесь со мной, что когда вы видите насекомые, и видите льва, или верблюда, да, или кота, и объединить все это, воспринять дух идеи, как проявляется во множеству, это криминальное посвящение. Это может только высокий посвященный, каким является доктор. А вот Гёте был уже на передовом для своей эпохи, потому что он воспринимал именно единство, он видел идею, он воспринимал не просто так умственно, философски, а небо, это было для него опыт. Опыт такой должен, как восприятие внешнего мира. Одним словом, когда мы уже разъяснили сущность теории познания, которую, я надеюсь, и без меня вы должны были знать, но я хотел подчеркнуть, тогда мы посмотрим на некоторые изречения в Евангелии, хотя я вот уже поставил перед вами первую главу Иоанна Богослова. Вначале было слово, все через него начало быть, это уже теория познания. Здесь мы видим первый источник, идею, и потом его множественность. Да? Теперь. В Евангелии от Матфея у нас есть, так сказать, очень зауваленное видение то же самое. Когда Господь говорит, спасительная весть о внутреннем царстве. Здесь опять подразумевается теория познания. Наше внутреннее, наш внутренний мир вносит в себе царство. Спасительная весть о внутреннем царстве, говорит Евангелист, потому что если мир, наш внутренний мир не восстановим, не оживим, не сделаем совершенно реальным царством, которое есть спасительная весть о внутреннем царстве, значит, если не оживим наш мыслительный поток, наше мышление, не оживим до реальности, то есть до восприятия мир идей. Спасительная вещь о внутреннем царстве. О чем это говорит? А говорит о том, что мы когда мыслим, мы должны мыслить универсально. Мы должны не только мыслить, но мышление мы должны воспринять нечто совершенно реальное. И когда эти идеи нас умножаются, мы являемся носителями царства. И в этом спасительная вещь. Почему? Чтобы мы преобразовывали наше абстрактное мышление конкретное, реальное, действительное мышление. А это доходит до восприятия мир идей. У нас есть мысли, да. Мы мыслим, мы читаем, мы воспринимаем, мы слушаем. Но это мышление абстрактное. Это не то, о котором говорит Евангелие. Спаситель, это спасительная весть о внутреннем царстве. Внутреннее царство должно быть для нас таким же живым, когда мы так же, как мы воспринимаем внешний мир. Это и есть философия свободы, когда говорится интуитивное мышление, чистое мышление, протекающее чисто духовно. Сознательное переживание чисто духовного содержания. Содержание, но это мир идей. Вот до какой интенсивности мы должны оживить нашу мыслительную жизнь. В этом идея, спасительная весть, именно в этом. Поэтому в начале Евангелия от Матфея нам говорит, если вы не восстановите акт познания, то есть если вы не восстановите теорию познания, у вас не будет спасительная весть о внутреннем царстве. Спасительная весть о внутреннем царстве требует от нас оживления нашего внутреннего мира. Что есть мир идей, мир мыслей? Мы мысли должны протекать так же совершенно реально, как Гёте воспринимал идею неба, для него идея был опыт. Такой же опыт, как опыт внешнего восприятия мира. Поэтому уже вначале же мы видим, как привали атмосферу, уже звучит учитывая главы, спасительная весь внутренний царство, это говорит о теории познания. Я почему говорю это? Потому что должно тоже сейчас перейти на очень значительную, можно сказать, на очень значительную высоту. Мы должны поднять эту теорию познания. И мы увидим, что вообще все протекает именно в русле теории познания. Что должно быть нечто внутреннее, нечто первоисточник, и потом проявление его во множественности, в многообразии, чтобы этот мир идей увидел бы свою проекцию во мне. Единое должно увидеть множественное. Я специально это подчеркиваю, чтобы мы еще правильнее, еще вернее, простите меня, но еще глубже воспринять удивительную вещь, которую мы встречаем именно в Евангелии. Да. Теперь я хочу предварительно, опять там подготовительно, сказать вам такую вещь. В Евангелии от Луки, 7 глава, 23 стих. Я часто обращал внимание ваше, но сейчас я хочу еще по-другому разъяснить это. Блажен, кто не теряет себя, во мне себя находит. Да, замечательные слова. Но это предложение, эта цитата состоит из трех частей. Из трех частей. Блажен тот, кто осознает эти три части в этом предложении. Можно и так сказать. Братья, кто не теряет себя, во мне, Христос говорит, себя находит. Мы должны расшифровываться. Вот пример того, что евангельское слово мы расшифровываем, и это, эти слова как загадка, и мы должны объяснить эту загадку. Мы приносим знание духовной науки и говорим вот о чем. Дорогие мои, представьте себе, человек поднимается выше, потом еще выше, выше, гори. Возьмем пример пирамиды. С четырех сторон поднимаются человек, люди и достигают верхушки. Да? Там есть одно, одна точка там есть. А что происходит с личностью? Стирается эта личность. Индивидуально стирает свою эксклюзив. Мы из христианского мировоззрения знаем, что нет, да? Индивидуально сохраняет себя. Но за счет чего сохраняет себя, дорогие мои? Обратите внимание. Когда человек развивается, он говорит, не я, но Христос во мне. А где я? А где я? Не я, но Христос во мне. Что, свою я теряю? А он, а цитата говорит, блажен, кто не теряя себя, во мне себя находит. Когда мы не теряем себя?
Нет, ну как не теряем себя, когда у каждого свой путь. Память,
свой путь. Я говорю свой путь, а что, как это называется, это свой путь, я об этом говорю.
Память, у каждого свой стиль, вот.
Давай. Вы даже не представляете, что я имею в виду, что имеет этот текст в виду. Потому что для вас это очень низко, неприемлемо для вас. Это, дорогие мои, эгоизм. То есть, эта цитата говорит о чем? О чем? Что мы должны навеки вечные носить эгоизм. Эгоизм не дает нам возможность стереться и распалиться во всем мире. Благодаря нашему эгоизму мы сохраняем личность, индивидуальность на веки веков. И на какой высоте мы не должны находиться? Мы не должны терять себя. Пример. Сейчас я хочу объяснить, дорогие мои. Эгоизм, если мы тратим этот эгоизм на земле, мы в духовных мирах слабые. Слабый в чем? В своем эгоизме. Но если здесь мы сохраняем эгоизм, не тратим, да? Не способствуем расширению эгоизма, а наоборот, не даем возможность эгоизму выйти во мне. Это внутренне сохраняем эгоизм. Тогда мы в духовных мирах сильные. Сильные благодаря нашему эгоизму. И эта цитата говорит, блажен, кто не теряет себя, свой эгоизм. И когда таким образом мы подходим ко Христу, и когда мы должны познавать Христа, но не теряя свой эгоизм, тогда мы сочетаем первоисточник и наше я. Тогда получается, что мы не стираемся в духовном мире, благодаря нашему эгоизму. Эгоизм нам нужен в духовных мирах. Но его мы не должны тратить на земле. А человек у него все наоборот, да? Здесь тратится, он в эгоизме, там богатство или разные, все теряет концентрацию эгоизма, концентрацию «я». Эгоизм должен быть очень сильным в человеке, но он не должен тратиться. В этом блаженство ему. Кто такой святой? Святой вне эгоизма. Почему? Не потому, что у него нет эгоизма. Он не, но он в обуздании его эгоизма. Он там в клетке находится в его эгоизме. Он не тратит эгоизм. Тогда в духовных мирах у него очень сильное, стойкое переживание «я». «Я» — это «эго». В греческом там же прямо вместо «я» там написано «эго». «Эго» и есть «я». «Яхве» — «эго». Имя «Яхве» — «я» есть. «Я» — лично. Эту личность ты не должен потерять. Благодаря чему не потеряешь? Благодаря, что ты не растрачиваешь его в эгоизме на земле. Когда ты это собираешь, это тебе пригодится в духовных мирах. Там ты сильный. А там в Евангелии сказано, блажен, кто не теряет себя. То есть не тратит, а концентрирует, набирает силу эгоизма, но не тратит на земле. В духовных мирах будь эгоистом. Тогда ты не теряешься во всем звездном мире. Сон ангелов ты не теряешься. Это очень трудная идея, дорогие мои. Вы мне простите, но если вы хоть один раз увидите царство ангелов, вам очень трудно будет сохранить себя. Надо иметь очень сильный эгоизм, очень сильное переживание «Я». Тогда вы не останетесь в сонме ангелов, в вихре эфирной стихии. И это нам нужно. Потом это слова Евангелия, дорогие мои. Блажен, кто не теряет себя, он имеет сильное «Я», не растраченное на земле, ну, в соответствии. И тогда мы можем правильно познать Христа. Блажен, кто не теряет себя, во мне, значит, мы должны Христа найти. А что следует отсюда? Третья часть предложения. Себя находит. Блажен, кто не теряет себя, во мне свое божественное «Я» находит. Потому что через Христа мы находим божественное наше «Я». Поэтому в трех частях это предложение, оно глубоко эзотерично, глубоко оккультно, потому что в нем содержится вся эволюция человека. Вообще, человек не должен терять себя, находить Христа и во Христе свое божественное «Я». Потому что пройдя Христа, мы находим свое «Я». Об этом мы говорили в прошлый раз, да? Потому что мы сказали, наше божественное «Я» отходит от нас, когда Христос приходит на землю. Да? И Павел говорит, вы умерли, ваше божественное «Я» уже находится на Христа. Христос есть носитель нашего божественного «Я». Напоминаю, я помню, что говорю это. Дальше потом как идет? Дальше это так, что Христос 2000 лет воспитывает наше божественное «Я», уже готов отдать. А как он отдает? Не как подарок, а как то, что мы, пройдя, изучая духовную мудрость, духовную науку, мы, наша душа готова принять божественное «Я», зеленое Христом. Поэтому посмотрите, блажен, кто не теряет себя, ходит во мне и потом находит свое «Я». Какое «Я»? Уже не это «Я», а это «Я», пройдя сквозь Христа. Значит, божественное «Я» так мы приобретаем. И тогда мы уже действительно восстанавливаем наше «Я» эгоистическое, и наше божественное «Я» уже никогда не потеряет свою эксклюзию, так сказать, да? Свою самобытность. Да? Великое изречение это. Поэтому я обращаю ваше внимание, и вот посмотрите, как одно предложение разъясняется из духовной науки. В этом задача именно наша собственная задача, что мы должны широко и сложно и правильно разъяснять евангельские слова. Не просто евангельские слова говорить, а принося объяснение из духовной науки. Поэтому вот вам великая загадка. Блажен, кто не теряя себя, во мне себя находит. А когда мы это раскрываем духовно-научно, то мы видим величайшее мировоззрение всей эволюции нашей. Да? Да. Вот это опять-таки приносим ко всему тому, о чем я хочу с вами поговорить. Значит, мы должны знать, что для того, чтобы произошел акт познания, должно существовать нечто внутреннее и его отражение, творческое отражение вовне. Один хороший пример. Космическая музыка, космическая гармония, космическая мелодия отражается в классической музыке. Первоисточник – это гармония сфер, его разновидность – Чайковский, Бетховен, Рахманинов, Шопен, Скрябин, Шуберт и так далее, Бах и все. Это все множественность собирается вместе из космической музыки. Космическая музыка как идея, которая разъявляется в классической музыке. Вот пример опять-таки множественность и идея. Исходя из этого, мы подходим к величайшей мистерии. Величайшей мистерии, которая нам звучит, к нам звучит из тайны вечерей. Это очень значительная вещь. Потому что здесь, опять-таки, мы должны заметить, что Христос является первоисточником. Когда Христос был в духовных мирах, Он также являлся первоисточником, а его отражение – это вся небесная иерархия. Серафимы, херувимы, престолы и так далее, два ангела – это все отражение, это как зеркало души Христа. то, что происходит в душе Христа, отражается в иерархиях, и рождаются иерархии, которые существуют. Дорогие мои, каждое существо, которое приходит на землю, должен восстановить именно теорию познания. Это важно для любого существа, пришедшего на землю. И в том числе и для Христа. Когда Христос приходит на землю, Он должен восстановить спасительную весть о внутреннем царстве. Ему это, разумеется, как Богу, Сыну Богу, удается в совершенстве. Потому в 17 главе мы слышим слова «Я познал тебя, Отца». Как он познал? Он должен был увидеть свое внутреннее царство вовне, в проекции. А первоисточник Христос, то, что происходит в душе Христа, это проецируется вовне, в апостол. Поэтому священие, мистерии богов мы должны осветить с двух сторон. Один раз, что происходит в душе Христа, и второй раз, как это отражается в душах 12 апостолов. В 12 апостолов Христос видит свое душевное царство. И воспринимая совершенно реально как в свой внутренний мир, так и вовне проецированный внешние проявления, тогда создается именно акт познания. Потому он имеет право сказать, я познаю своих. Помните, 10 глава? Я знаю своих. Там неправильно это слово стоит. Я познаю своих. Потому что в познании восстанавливается тот акт познания, который должен осуществить каждый человек. И когда Христос проецирует свое внутреннее содержание 12 апостолов, 12 апостолов являются зеркалом души Христа. Поэтому это великое священие, то, что происходит на земле, для Христа отражается полностью в 12 апостолов. И поэтому мы видим, что с одной стороны есть Христос, первоисточник и отражатели, то есть ученики, как бы зеркальное отражение. Поэтому ученики должны понести то, что происходило в душе Христа. Поэтому доктор говорит, вы должны стать потомками апостолов. Это подразумевается. Должно происходить одно течение. То, что происходит в душе Христа, потом это отражается в апостолах, потом апостолы переживают то, что происходило в душе Христа, это передают потом дальше ученикам, потом дальше ученикам. Об этом говорит 17 глава, 9 стих и 20 стих. В 9 стихе сказано, что тех, которых ты мне дал, я всех сохраню. Это апостолы. А потом в 20 стихе там сказано, и те для тех, которых приведут сами апостолы. Поэтому это одно единственное течение происходит, одна великая инспирация, первоисточник Христос уже на земле, и потом передается это все апостолам. Да? Потом апостолы становятся и первоисточником, и то, что отражается в его учениках, это как отражение. И потом следующее звено опять становится первоисточником, и потом так переходит. Поэтому кто-то говорит, что мы должны быть потомками апостола. И когда мы должны услышать слово апостола, которые говорят в Духе Христа. Понимаете? В Духе Христа. То есть они восприняли то, что происходит в Духе и Духе Христа, и это все одно великое течение. Поэтому здесь мы видим опять-таки принцип познания, который состоит из двух частей. Из первоисточника и отражения вовне. Да? Единственное и множественное везде, во всех звеньях, во всех высотах. Когда в духовных мирах, тогда отражение зеркала находится небесными. Когда на земле отражателями являются апостолы. Потом апостолы становятся источником, и это все передается. Но это одно течение. Поэтому элементарно можно узнать, что доктор это апостол. Он сам говорит, вы должны услышать слово апостола, который говорит в Духе Христа. Это о себе говорит прямо. Это очень легко, когда люди читают духовную науку. Но обычно люди один раз прошли, потом оставили, а то все забывается, дорогие мои. Все забывается, если мы не будем восстанавливаться. Поэтому это главное, самое главное для меня было, чтобы увидеть принцип теории познания во всем проявлении, в Евангелии, так и в духовной науке. Вы помните слово «великое», слово «очень трудно воспринимаемое». Между прочим, об этом могу говорить, когда он пришел, у нас там прочитал лекции. За антропософией стоит существо. Существо, конкретное существо, которое проявляет себя во множественности 360 тому. За антропософией всегда стоит единое. Антропософия – это множественное. Всегда за всем множественным стоят идеи, которые сопричастны к этой идее. Поэтому Гёте очень просто говорит. В каждом проявлении это, растительного царства я вижу нечто единое. Все они находятся под единым. Поэтому очень легко узнал, что это растительное царство, а не животное, а не минеральное царство. Всех их объединяет идея. Эту идею воспринять – это великое дело, разумеется. Гёте был действительно великим человеком, когда он знает царство природы, чувствует, что он сама является звеном этой природы. Да? Поэтому мы всегда должны воспринимать, и посмотрите, какая великая идея отсюда складывает. Мы должны познать царство природы и воспринять идею природы. То есть мы должны познать личность, индивидуальность вернее. Приходим к Персефоне, или к Деметре, или к Флоре. Я имею в виду греческую мифологию. Да, да, но идея одна. За природой стоит богиня природы. Богиня природы – это идея, которая находится у живого существа, и за антропософией стоит опять-таки существо. Вспомните, как доктор говорит, что на земле мы воспринимаем какие-то добродетели. Да? Например, добродетель мужества, добродетель любви, добродетель мудрости. А в духовных мирах что мы видим? Мы видим существо, которое объемлет в себе эти добродетели. Например, сила Гавриил. Мы здесь воспринимаем силу, а в духовных мирах мы видим существо, которое есть носитель этой силы. Идея и его множественность из идей. Да? Также и когда мы говорим Михаил, да, ли Господа, и так далее, да. Исходя из этого, я хочу опять непременно указать вам на идею теории познания в 4 главе Евангелия от Иоанна. Беседа с самаритянами. Обратите сейчас внимание, вы должны легко уже заметить. Самаритянка говорит, что когда придет Мессия, то объяснит нам все. Все скажет. Посмотрите, все это множество, да? А как отвечает Христос? Это я есть. Я есть нечто единое, а придет время, когда это я есть, раскроется во всей своей множественности. О чем это говорит? О чем мы об этом говорили? Что в Евангелии от Иоанна очень сильно, очень глубоко звучит 9 раз «Я есть». А если раскрыть сущность, а если воспринять «Я есть» как идею и представить во всей множественности, это антропософия. Поэтому идея – это «Я есть», а вся множественность – это духовная наука. Поэтому самаритянин прямо непосредственно говорит, то, что ты ожидаешь все разъяснить, это если я есть. Но как единое, как идея. И сквозь все Евангелие мы должны заметить, увидеть, как построено все на именно теории познания. Теперь я хочу перейти к самому такому значительному моменту. Но до этого я опять-таки очень значительное слово хочу вам сказать. Дорогие мои, мы должны знать из духовной науки, из эзотерики, великий закон. Закон, который создает предел, границу зла. Что бы ни совершал человек, какие преступления, там убийства, наркомания, все зло, которое творит человек, ему создается предел. Этот предел есть боль. И что бы ни нарушал человек, всегда наталкивается на ту границу, которые создают ему боль. Поэтому, когда мы видим всякое отклонение от 8.32, мы должны знать, что за этим стоит боль. И боль возвращает человека на тропу истины. Поэтому любое зло, которое на земле творится, они закладывают себе именно в следующей инкарнации, а может быть и в этой инкарнации создают именно в боль. Поэтому боль – это великий учитель, и это полярное положение 8.32. Не хотим через 8.32 развиваться, получается боль. Приняли боль, сами переходят на путь истины. Поэтому два полюса движут вперед человечество. Но мы должны быть здоровы, мы должны сказать слова доктора, сказать и очень глубоко воспринять. Доктор говорит, дорогие мои, удивительная вещь, что мы должны осуществить свободное, непрерывное течение потока мирового освящения через нас. То есть в нашей душе должно пройти это свободное, непрерывное течение мирового освящения. То есть мы должны двигаться вперед. Через нас происходит эволюция. С одной стороны 8.32, полярная сторона боль. Это одно условие. Но другое условие. Как мы сможем осуществить в себе мировое освящение? Дорогие мои, это говорит высочайше посвященный. Мы должны вникнуть в эти слова. Мы должны познать, что подразумевается под этим. А то, что подразумевается под этим, мы и говорили, один час мы об этом говорили. Когда мы сможем осуществить эти непрерывные потоки мирового освящения через нас, если мы не восстановим в себе теорию познания? Что значит теория познания? Мы должны четко ответить. С одной стороны, мы должны иметь внутренний мир идей. Это должно быть мир опыта, непосредственного восприятия мира идей, таким же ярким, интенсивным, содержательным, предметным, как и наше восприятие, то, что стоит перед нашими глазами. Восстанавливая именно акт познания, мы уже способны через нас провести свободное, непрерывное течение потоков мирового свершения. Вот и вам задача человеческой души. Душа тогда только призвана правильным образом в эволюции и принимает участие. И через него, в нем должно пройти это мировое свершение. Мировое свершение без человека бьет и говорит, невозможно вообще. Это абсурд. Никакой эволюции не существует вне человеческой души. Это бьет и говорит, дорогие мои. Потом он предтеча от апософии. А он учился у Платона. Не надо умолять достоинство Платона. То, что я сейчас говорю, это идея Платона, это восстановление идеи Платона. Но должным образом. Не односторонним, а полностью. Что имею в виду? Имею в виду, что мировое свершение идет вперед, но через душу человека. А когда это будет? Когда он восстанавливает внутреннее царство. Внутреннее царство. То есть реальное, конкретное царство. Царство Божье внутри вас есть. Видите, какой содержательный наш царство. То есть, когда нам говорится, царство Божье внутри вас есть, это теория познания. Это основа и основа. Здесь мы восстанавливаем акт познания, и тогда происходит мировое свершение через нашу душу. А иначе вообще нет эволюции. Этому обучали в мистерии. Как макрокосмос связан с микрокосмосом. Понимаете? Как связано? Связано так, что человек должен оживить в себе представление, мышление, довести его до совершенно конкретности. Вот я говорю, мир идей для меня это опыт. Такой же опыт, как я воспринимаю внешний мир. Я вижу дерево, это мой опыт. Такой же опыт, конкретный, насыщенный реальностью, действительностью. Тогда мы восстанавливаем теорию познания у нас есть основа, и тогда происходит через нас потоки мирового свершения. Причем свободные, да? Ну, свободные почему? 8.32. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Когда мы познаем истину? Когда у нас есть два источника познания, которые существуют, являются одним. вот это мировое целое явить в своей душе, это есть великая задача души, тогда мировое правление осуществлять продвижение, становление мирового священника через нашу душу. Понимаете, какая великая задача у человека? Двигать вперед всю эволюцию, становление. Да, это великая задача, именно то, что принес нам доктор, и, разумеется, единое восприятие во множественности, мы осуществляем великий закон эволюции. Тогда мы, самое главное, осуществляем. Здесь я хочу уже затронуть очень опять-таки, все это значит, духовные науки, разумеется, все значительно, все очень высоко, и огромные задачи ставят перед нашими душами, да? Мировые цели ставлю перед вашими душами, любить друг друга. А что такое любить друг друга? Мы об этом говорили, и сами уже подразумевается. Любовь осуществляется только тогда, когда в нас осуществляется акт познания. Мир идей и мир опыта – одно целое. Видите, мы все время подходим к теории познания. Поэтому мы должны глубоко знать одну великую идею, которую на достойном уровне осуществил Гёте. Внутренний мир должен быть таким же реальным, действительным, как внешний мир. Тогда мы находим идею и его внешнее творчество. Если мы не сочетаем идею, его проявление, его точек, пока мы не достигли акта познания. Потому что мы должны двигать вперед эволюцию, как говорится, двигать горы, двигать всю эволюцию, мировое свершение через нас, через наше внутреннее. А если у нас будет абстрактное мышление, что мы можем? Ничего. Да? Хорошо. Теперь я касаюсь очень-очень глубоко трагического момента в эволюции человечества, и мы должны также это очень хорошо сказать. Потому что в духовной науке мы изучаем не такие комфортные мысли, а реальные мысли. Они порой бывают, разумеется, совершенно некомфортными. Глубоко трагичными, да? Мы стоим перед великим священием. Первое. В эфирном мире Христос готов открыть наше Божественное Я. Значит, с одной стороны, эфирное явление Христа. А с другой стороны, не просто Христос, что существует, для нас это что? Если мы не будем его воспринимать, должен образом, да? Первое, восприятие в эфирном мире Христа. Второе, восприятие наше Божественное Я, проистекающее из Божественного Я Христа. Я об этом уже говорю. Блажен, кто, не теряя себя, во Христе находит свое Божественное Я. Мы стоим перед величайшим событием, перед самым радостным событием, блаженством для человеческой души. Параллельно этому мы находимся в самом критическом моменте эпохи. Доктор подчеркивает, что такого кризиса души, такого трагизма души, такой трудности в эволюции у души никогда не было. Теперь я спрашиваю, почему? Что доктор говорит об этом? С одной стороны, великое радостное священие, божественное блаженство, это явление Христа, и уже мы готовы принять наше Божественное Я только в том случае, если мы воспримем 8.32, если мы восполним себя лучами Святого Духа. Так? Это так. Второе. Самое глубокое трагическое явление заключается в том, дорогие мои, и потому так трудно человеку сейчас жить душевно. Потому что истекли время, истекли тысячелетия, когда дракон был скор. Истекли время, и дракон, разрушая свои оковы, высвобождается из оков, которые описаны в Апокалипсисе. Мы находится в том пункте развития, когда мы видим дракона уже на свободе. А почему он смог разрушить свои оковы? Железные, или как еще трудные, тяжелые оковы. Почему? Потому что сам человек способствовал этому разрушению. Пустота в религиозном восприятии, ложь в религиозном, ложь в искусстве и ложь в познании, то есть теория познания не восполняется в душе человека. Да? Поэтому мы сказали, что в разуме, в мышлении мы очень близки, мы можем это восстановить. Хотя это тоже очень трудно, но все равно мы очень близки. Мы мыслим универсально. Наше понятие это универсальное. Да? Мы говорим, слушайте, мы идеи говорим, но пока не переживаем. Мы не имеем опыта, как опыта идеи. Это другой стороны. Но мы же должны воспринять в конце концов, да, эти идеи. Значит, пришло время, когда истекли эти тысячи лет, о которых говорит Апокалипсис, и теперь дракон находится на солнце. И он яростно осуществляет свои задачи. Те, которые способствовали расковыванию этих оков, они будут именно все пойдут в его царство. И поэтому, когда разрушалась философия истина, разрушались религии, потому что религия потеряла свое содержание. Что такое содержание религии? Это восприятие Христа. Правда, под разными одеяниями, но Христа. А когда Христос уже на земле находится, люди не могут познать, что все через него начало быть. Почему? Да потому что не было восприятие этой идеи как опыта. Вот мы говорим, все через него начало быть, а мы это воспринимаем? Нет. Потому что мы должны охватить все царство минеральное, все царство растительное, все царство небесной иерархии. А это очень трудно. Но благодаря тому, что Христос был на земле, мы можем воспринять непосредственно Христа. Это дар мистерии Бога. Это удивительная тайна, и эта тайна раскрывается в творчестве. Потому что в творчестве соединяется бесконечное и конечное. Перейдем на понятный язык. Мир идей бесконечный и эгоизм. Гениальный человек, гениальный эгоистичен. Он очень, очень высокомерен. Очень злой, большой эгоист, великий эгоист, но его придерживают. И когда сочетается гениальное постижение в душе народа с эгоизмом, образуется стиль, стиль Шопена. Этот эксклюзив, это самобытно Шопена, Баха, Шуберта, Бетховена, Вагнера, да? Это как создается, когда бесконечное сочетается с конечным. Перейдем. Когда божественное сочетается с эгоизмом. Блажен, кто не теряет себя, дорогие мои, и притягивает музу вечности. Сочетается, это образуется искусство. Поэтому Гёте, великий Гёте, дорогие мои, говорит, когда я пишу что-либо, когда я создаю, я чувствую, что я создаю закономерности природы, как природа творит свои закономерности, проявляется закономерность. Также все мои произведения носят великую закономерность. Я не так просто фантазирую, а иная фантазия происходит из музы, из божественного сознания. Сочетается с эгоизмом Гёте, образуется великое творение. Поэтому вы видите, дорогие мои, какое глубокое значение имеет. Блажен, кто не теряет себя, то есть перечисляет правильно эзотерически говорит. Блажен, кто не теряет свой эгоизм, находит Христа и через Христа воспринимает свое божественное я. Это опять-таки касается теории познания. Потому что сочетание божественного и сочетание эгоистического. Поэтому, когда Христос переживает на земле, все то, что он переживает, все имеет общее именно с апостолами. Апостолы приняли, апостолы являются именно наследниками божественные переживания души Христа, это они переносят, потом переносят для своих учеников, они становятся, как я сказал, источниками, переливаются, другие становятся зеркалами, и это происходит, и поэтому доктор говорит, мы должны быть потомками, не наследниками, нет, потомками апостолов. И мы должны узнать, что когда апостолы говорят с нами, они говорят в духе Христа. это разве не доктор, дорогие мои? Сам доктор говорит, что апостолы с вами говорят в Духе Христа. Прямо говорит он о себе. Понимаешь? Так и легко познать, именно, что доктор является именно апостолом, он с вами говорит в Духе Христа. Кто принес нам христологию, дорогие мои? Доктор принес нам христологию. Хотя доктор говорит, что пока в антропософии не живет христология. Христология будет потом. Ну, мы немного осуществляем эту инициативу доктора. Самое главное для меня было то, что мы должны глубоко воспринять спасительную весть о внутреннем царстве. Мы должны точно знать, что это такое. Мы должны оживить в себе все наши мыслительные жизни, перевести в опыт. То есть так же реально увидеть, как мы видим все внешние предметы. Понимаете? В этом есть суть, спасительная весть, которая создает условия того, что через нас протекают свободные, вечные, непрерывные потоки мирового освящения. Если мы не восстановим теорию познания, если мы не достигнем познания истины в этом смысле, внешнее и внутреннее, сочетание, как единое целое, а этого не мог ни Шиллер, ни Кант, ни все остальные. Вообще, на все надо перечеркнуть, только оставить Платона идеи и идеи Гёте. И потом все это переходит родственным образом в духовные науки. Обратите внимание, почему уже, я думаю, что вы хорошо сможете воспринять, почему доктор говорит, что в основе всего здания антропософии есть теория познания. Потому что через это все происходит. Если мы не восстановим познание, акты познания, об этом я уже сказал 1000 раз уже, да? Тогда не происходит эволюция вперед. И Гёте это очень хорошо сознал, что только через души человека возможно продвижение Вселенной. Вселенной, дорогие мои. Потому серафимы, херувимы ожидают, когда мы осуществляем акт познания, тогда... Когда для нас мысли такими же реальными являются, это мир опыта, как мир опыта во внешнем мире, когда мы видим. Вот мы видим сияние солнца. И я сегодня посмотрел на солнце 2-3 раза. Был ошеломлен. Это какая сила? Это что за явление? Не хочешь вот этот внешнее солнечное восприятие восприять внутри? Это сверх божественное оживление, идеи, дорогие мои. А сколько солнц существует? Это все тогда идея, это множественность одной идеи, великой идеи. И приходим к Христу. Когда мы в каждом проявлении видим Христа, тогда мы видим всю множественность и единство. Это очень сложно. Потому у нас все впереди, да? Вся вечность перед нами. Потом дается несколько, много инкарнаций, чтобы мы восстановили. Мы должны стать совершенными, как совершенный Отец ваш Небесный. Когда? Когда начинается? С теории познания. Поэтому в основе всего есть теория познания. Внешнее и внутреннее, как единое целое. А не как пропасть. Вот Георгий смог сделать прыжок большой и соединить внешний и внутренний опыт, но в разрезе в области растительного мира. Если бы он эту идею достиг бы в области человечества, тогда он говорил бы о реинкарнации. Потому что каждый гениальный человек является очень искренним. То, что он познает, только и то и говорит. Лишнее он не может сказать. Потому что гениальный, откровенный гениальный человек. Обратите внимание. Дорогие мои, просто я хочу, чтобы вы еще много доказательств я хочу. А как ангелы живут? Помните? Как ангелы живут? Помните? То, что они воспринимают от архангелов, тут же моментально проявляют вовне. Если не будет этого вовне проявления, не будет у них автопознания. То, что они воспринимают, это подсознательно входит. Или сверхсознательно, пожалуйста. А когда они это проявляют, происходит автопознание. Так же, как элохимы, когда проявили вовне, сказали хорошо, это акт познания не совершил. Там живет ангел, там живет архангел. Так сказал Густавин, то, что ты отдаешь, ты видишь. И это есть эволюция вперед. Это и свое, это твое. Да? У нас, сейчас я уже могу привести цитату из народной песни в Грузии. солнце, зайди во мне. Вот эта песня Петрова. Целое познание. Почему? Внутри, во мне, я уже познаю солнце. И потом я возвращаюсь и продолжается синтез. Во всем, везде мы должны заметить теорию познания. Когда внутри что-то у нас происходит, происходит девятая симфония внутри. Как я увижу его? Как Бетховен может увидеть, или Чайковский увидит пятую симфонию? Он должен вынести во мне. Ангел, то, что переживает от ангела, он должен это вынести во мне. А если не выносит, что происходит? Падение ангела. Вы должны это изданное видение помнить хорошо. Почему ангел превращается в человеческого ангела? Потому что то, что они воспринимают архангелом, не проецировали во мне. Поэтому ангел как дитя. То, что внутри у него на устах. Дитя говорит только правду. Почему? Он как ангел живет. То, что внутри он мамцан проецирует. Глупость, мудрость все равно. А умный человек хранит себе глупость. И во мне проявляет какие-то типа этим. Ну, как и висят хача, знаете, да. Поэтому мы должны стать как ангелами, чтобы ничего не хранить в себе, а все на распашку. Это трудно человеку дается, потому что у человека очень много такого, чего он не хочет проявить во мне, потому что в каждом человеке существует зло, и это зло он должен хранить в себе. Да? Как в крепости, как в тюрьме. Тогда он, не теряя себя, может познать Христа так, чтобы он не потерял бы себя. И тогда он находит свою божественную. Что значит не я, но Христос во мне? Опять-таки целое познание. Когда Христа я воспринимаю из внешнего мира во внутренний мир, тогда объединяются именно два момента. Внешний поток и внутренний поток. Они оказываются едины. Одно и то же. Поэтому и Павел говорит о теории познания, поэтому в этой лекции я хотел заглавить сказать. Это есть теория познания, и поэтому у нас теория познания звучит таким образом. В Евангелии 9 раз я есть, и духовная наука раскрывает, дает всю широту этого понимания я есть в данной эпохе. Ну, я думаю, что в основном, что я должен хотел сказать, я уже сказал, поэтому мы сейчас понимаем очень хорошо, не достигнув акта познания, мы не сможем через нас провести мирового смещения. Мировая революция через нас, свободное течение этих потоков мирового смещения, понимаете? Мирового. Все это через нас должно пройти, потому что человек – это самое уникальное, универсальное существо. Глубоко это понимал, как Платон, так и Гёте. Остальные не понимали. Остальные, значит, что-то они там копошатся внутри какие-то мысли. А во мне происходит вот солнце, можно потрогать яблоко и так далее. Поэтому философия свободы действительно является камнем основы для всего мироздания. Это единственное условие совершить через нас мировое становление. В этом смысле мы говорим слова Павла. Не я, но мировое священие, первоисточник мирового священия нас, через нас. Это есть не я, но Христос во мне нас. Все, я закончу.
Ваши отцы ели хлеб, который давал им. Это не Моисей, а мой отец, и они умерли. А хлеб, который даю ему я, будет служить им источником вот здесь. Ну, почему
так? Ответ, Марина, замечательно. Это тоже теория познания.
Да, да. Ну вот я хотела ответить.
Они приняли хлеб без соли. Они приняли пресный хлеб, говоря, разумеется, образно, символически говоря. Потому что этот хлеб был уже без соли, то есть без духовной пищи. И поэтому они умерли. А тот хлеб, который я дам ему, сделается в нем источником вечной жизни. Потому что в этом хлебе будет и соль, и потом в огне будет фосфор. То есть в вине будет уже фосфор, то есть сера, которая уже не смогли восприняться. Поэтому ритуал Мелхиседека, хлеб и вино, подразумевало величайшее познание потому что это иудеи не должны были принять пресный хлеб. Но они призваны к тому, чтобы именно переселиться на землю, потерять идею реинкарнации и о божественном думать только так, это в небесах, а мы живем на земле. И потому они не смогли узнать мистерию земли, мистерию Бога. Поэтому расцвели спасатели. Но с другой стороны, потому и ученики Христа являются иудеями. Как в прошлой инкарнации, так и в этой инкарнации. Все были люди, потому что они должны были приготовить земное понимание времени и переселить душу человека именно на землю, чтобы стать именно земными гражданами. Это очень трудная миссия, но не еврейская. Это было правление из духовного мира. Иудеи не просто потеряли соль в хлебе. Это было руководство, это было правление. Но была миссия так, если люди не забыли идею реинкарнации, они не смогли бы переселиться на землю, развить технику, всю технику, компьютеры, телевизоры и так далее, мобильные, все, интернет и все. Это создали еврейская душа, потому что она переселилась на землю, потеряла идею реинкарнации, потеряла, по сути, вечность. В хлебе потерял соль, идейно говоря, то есть образно говоря. Но с другой стороны, это было правление. Потому что через это мы переселились на землю, развили именно душевную жизнь, земную, освоили землю, и потом уже есть восхождение. Они приготовили земное понимание Христа.
Отче наш.
Да, Отче наш. В общем, дорогие мои, самое важное осознать, в чем заключается спасительная весть о внутреннем царстве. Люди это не понимают. Мы должны понять, что в этом сквозит идея познания, идея теории познания. Как это воспринимал Платон, Гёте и потом тот.
Спасибо.
Пока.
Спасибо. Пока.
Пока, Данил, пока.
Пока.